Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ну что, продолжаем. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Я вот почему-то сейчас подумал, точнее вспомнил, когда ездишь в метро, подключаешься к этой к сети интернет, которая метрополитеном предполагается, иногда вначале, ну, соответственно, рекламу смотришь. Я почему-то обратил внимание, что те ролики, которые я смотрел, я поначалу думал, что это кино. В особенности, где показывается Рональд Рейган, там что-то такое происходит. Я, естественно, сразу отключаю. Но фишка в том, что совершенно недавно узнал, что это не кино. Это игра, это реклама игры мне показывает. Это ролик с видеоигрой. И вот этот самый Рейган был, что называется, там как живой. Я подумал, конечно, это актер загримированный. А нет, это все как раз про видеоигры. Собственно говоря, про игры, про скандалы с ними связанные. Про разборки разработчиков, девелоперов, площадок, которые представляют возможность купить игру. Обо всем этом, благо, в году таких и проблем, и скандалов, и историй хватало. Выигрыш хочется, чтобы оставался геймер, чтобы он получал то, к чему стремится, то, во что хочет поиграть. Ну и давайте сразу подключим второго нашего сегодняшнего гостя. Это Анатолий Казаков, куратор в школе дизайна Высшей школы экономики, преподаватель системного геймдизайна, разработчик образовательных игр для агентства стратегических инициатив фонда Потанина, администрации правительства. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день, точнее, добрый вечер, друзья.
Анатолий, вот интересно, в принципе, какие тенденции наблюдались в играх компьютерных в этом году, и какие тенденции, может быть, уже намечаются для того, чтобы какие-то новинки, какие-то интересные фишки можно было увидеть уже в следующем году?
Ну, смотрите, нужно понять, про какой сегмент мы говорим с вами, потому что игры делаются не очень быстро. По крайней мере, те, которые в особенности на слуху. Вот буквально на прошлой неделе вышел Cyberpunk 2077. Он делался 7 лет. Очевидно, что новинкой он перестал быть уже много лет. Все ждали, когда же он произойдет. Такие игры не слишком меняются под влиянием времени. На них не влияет ни коронавирус, ни пандемия, ни скачки валют, ни какие-то скандалы. Другое дело, что 70% денег в игровой индустрии сейчас находятся в мобильном сегменте. А в мобильном сегменте игры могут делаться гораздо быстрее. Вплоть до того, что опытная команда на понятной механике может собрать простенькую игру за пару недель и выпустить на рынок. Так работают многие крупные гиганты. Пара месяцев уже выглядит для вот этих простых таймкиллеров совершенно реальным временем. Полгода точно цикл, который присутствует для многих игр, которые бросаются в глаза и так далее. И, конечно, в этом сегменте изменения произошли, вплоть до очевидных, там появились игры про коронавирус, вынули из пыльных запасников старые игры про эпидемии, вакцины и медицинские исследования.
Мне в этом смысле, я прошу прощения, очень...
Игры сразу запретили в Китае.
Очень нравилось, что в Соединенных Штатах глава центра по нераспространению заболеваний эпидемии, у него была одна и та же фамилия, как у персонажей одной из моих любимых детских игр, ну, детских подростковых, Resident Evil. Я забыл уже, как фамилия, но суть в том, что я когда видел, у меня сразу эта ассоциация, думал, как же так, где они упустили. А можно говорить о каком-то тренде, что сейчас хочет геймер? Потому что так, если посмотреть, во многих играх сейчас стремятся создавать как можно более открытый мир. То есть, грубо говоря, что я не только свою сюжеточку прошел, да, но и пошел птичек послушал. Смотрите, а вот здесь травка зеленая, а что вот там вот за деревцем? Вот этот момент, насколько сейчас является обязательным, насколько он направляет разработку игр? Ну, потому что в том же в Сайберпанке еще покупали чем? Что, ну, ребят, смотрите, тут можно кучу всего и сделать, и посмотреть, и придумать. Это тренд, это, грубо говоря, условие, или это просто существующая сама по себе такая фишечка?
Ну, это такая штука, знаете, которая не так востребована игроками, чтобы в нее играть, как востребована игроками, чтобы это купить. С этим столкнулись в свое время, если не путаю, еще Ultima Online, которые чуть ли не всю экологию затянули на настоящую математическую модель, а потом поняли, что игроки вообще внимания не обращают, какой там животный мир и почему. Ну, бежит Олешек, и хорошо. То, что он завязан на экологию, до кого из игроков волнует? Главное, что стрелять можно. Вот. Соответственно, открытый мир – это такой признак некоторого типа тайтлов, некоторого типа известных игр, и поэтому многие мечтают его делать. Надо понимать, что это дорогущая часть разработки, И очень немногие, кто не владеет бюджетами в миллионах долларов, будет обращать на это внимание. По пальцам, можно сказать, вещи, которые выделились из этого пространства. При этом, если мы говорим про, про людей, мечтающих делать игры, то у нас из студентов половина приходят на первый курс с мечтой сделать открытый мир, с огромным количеством механик, песочниц, вот это все. Но они просто забывают, что это стоит 50 миллионов долларов и там 150 человека лет высококвалифицированной работы.
Да, но можно же для этого какой-то стартап организовать, найти деньги для того, чтобы игрушку мечты создать.
Если не путаю, в 2019 году вышло 64, по-моему, игры так называемых AAA, ну, high-class, дорогих, известных. Между прочим, окупилось из них всего дюжина. Это уже намекает на то, что бизнес большой, рискованный, и выпросить у инвестора 10 миллионов долларов можно двумя способами. Если ты очень известен, уже зарекомендовал себя в этой теме, или если инвестор ничего в играх не понимает. Но хорошие новости в том, что можно заходить на простые сегменты, ну вот на мобильный рынок. Сейчас для того, чтобы начать делать игры, в целом достаточно придумать хорошую концепцию, сделать хороший ролик, обратиться к продающим отделам наших крупнейших компаний. Россия выделяется тем, что мобильные игры, ну, делают в мире классно. Если кто-то вдруг думает, чем гордиться в России, тем, как мы делаем мобильные игры. Вот. Понятно, что это компании международные, сотрудники со всего мира, числятся не где-то, но создавали их русскоязычные люди и работают в них в значимой степени русскоязычные люди. Так вот, и вы идете в Mail.ru в тот же, предлагаете свой этот ролик, свои игры. Если он имеет хоть какой-то потенциальный коммерческий интерес, они концепцию тестируют, и вы сможете с ними дальше сотрудничать.
А можно в этом сегменте все равно хоть каким-то образом перебить китайцев, там, я не знаю, просто, ну вот относительно недавно рейтинг вышел, я все к нему обращаюсь, игр, которые заработали там, по-моему, больше миллиарда за год. Вот, в долларах, естественно. Но там же в основном все те же темы, как-то вот этот PUBG, сложно его произнести, Pokemon, то есть игры-то, грубо говоря, вот эти, ну, гиганты, да, которые вот в них вложились, они и заработали. А вот эти маленькие, небольшие, они сейчас свое место займут, а про них же еще узнать как-то нужно. Потому что большой бюджет — это не только проработка самой игры или какого-то там открытого мира, это еще и хорошая рекламная кампания.
Это правда. И в некоторых случаях затраты на маркетинг составляют больше половины того, что вложено в разработку самой игры. Но тут дальше простой выбор. Во-первых, разработка игр до сих пор остается секретом и искусством в некотором роде. Если бы разработчики такие, которые вкладывают миллионы долларов, понимали, как каждый раз делать классную игру,
ну да,
успешными в прошлом году было бы больше 12 из 60 игр. Но, кажется, секрет еще до сих пор не открыт.
Анатолий, если немножечко сместить акцент, прицел вообще в дискуссии в направлении вот этой в целом игровой индустрии, игровых стримов, я вот все никак не могу отойти от того случая, который в октябре состоялся, когда одна американская депутат, Окасио Кортес, ее фамилия, провела стрим, правда, при поддержке руководства Twitch, площадки Twitch, и в конечном счете выиграла свои выборы, она там, по-моему, в парламент Нью-Йорка, то ли в Сенат, я путаю, куда она именно баллотировала. Суть в том, что ее оппонент потратил свою компанию восьмизначную сумму в долларах, то есть больше 10 миллионов. Вот эта игровая часть, игровая составляющая, она, игровая вовлеченность в игру, наверное, насколько сейчас вообще к человеку приходит? То есть, грубо говоря, одну и ту же информацию можно же подать как в традиционной, в привычной форме, а здесь появляются игры, появляются стриминговые площадки, на том же на Twitch уже открыли, если я правильно помню, еще и возможность просто вести разговорный жанр. Тот же Джо Байден, между прочим, который выиграл президентские выборы, ну, вроде как уже точно выиграл, несколько стримчиков ты своего автобуса провел, как он ездил по американским глубинкам.
Ну, здесь скорее вообще идет история про смену того, какие люди играют в игры. Потому что если вы зададитесь вопросом, какой средний возраст геймера, то большинство обычных людей, не имеющих отношения к индустрии, не угадают. А он в зависимости от страны находится между 30 и 35 годами. То есть давно не детское развлечение. И хотя, когда мы говорим о людях, которые смотрят стримы на Твиче, мы говорим о все-таки несколько специфической аудитории,
да.
Такой сдвиг возраста происходит в том числе за счет наших мам, которые в три в ряд играют на своих мобильниках, и за счет других эксцессов. Тем не менее, особенно в Америке, особенно в Европе, количество людей 30+, активно играющих в игры, это уже значимая доля населения. И что важно для всяких политических вопросов, это те, кто не часто вписываются в голосование И поэтому, если к ним обратиться с чем-то, что им интересно, их легче привлечь на свою сторону, чем крепко устоявшегося человека, который на все на это как бы уже имеет весьма скептический взгляд. Насколько... Ну, это ближе к конфликту бумеров-зумеров и так далее. Да. Вот об этом.
Насколько это ближние реалии, грубо говоря, что через компьютерную игру можно не просто, собственно говоря, продать какой-нибудь там новый топор, да, или какой-нибудь новый костюмчик, а еще и политическую идею через нее задвинуть?
Ну, тут специфическая история. С одной стороны, рынок игр образовательных или направленных на какие-то полезные эффекты, он составляет миллиарды долларов. Правда, считать его непросто, потому что значимая часть этих денег проходит по бюджетам разных министерств, образования, армии или специфическими такими статьями. Тем не менее, игры такие существуют, и они активно используются. Ну, например, американская армия охотно спонсирует игры про американскую армию.
Ну да.
Потому что, поиграв в американскую армию, американские парни охотнее идут в американскую армию. Когда-то они спонсировали фильмы про американскую армию, теперь, ну, не каждую игру, но не смотрят, и если нормально все с игрой, они на это честно готовы подписываться.
Анатолий, давайте, наверное, здесь и сделаем дело, точку с запятую. Время заканчивается, а так действительно про игровую индустрию, про рост ее значимости и влияние для сегодняшнего человека, молодого человека. И очень правильный факт еще Анатолий Казаков подметил о том, что играют-то люди взрослые, а люди взрослые могут не просто выпросить у мамы деньги на игрушку, они могут эту игрушку еще и дальше спонсировать, а сегодня можно еще и напрямую работать с разработчиком, чтобы прям вот то, что хочешь, что в игре и было. Анатолий Казаков на связи, телефон и видео. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».